особенностей заключается в том, что растения проявляют себя в трех мирах и в трех временных континуумах. Вот для кого-то из вас это будет новость. Кто-то даже может подумать, что это очень странное высказывание, то есть, да, что вот растения проявляют себя в трех мирах. Что это за три мира? Ну вообще, если взять наш мир солнечный, потому что есть еще антимиры, но если взять наш солнечный мир, то есть мир, в котором проявляет себя солнечная энергия, теджес, то здесь существует 7 уровней. И высший уровень — это сатья-лока, где продолжительность жизни крайне большая, там живут так называемые высшие боги, но боги тоже с маленькой буквы, потому что это живые существа, достигшие очень высокого уровня, это высшая вселенская иерархия. Но если мы возьмем, скажем, планеты земного типа, они называются термином пхур-лока, пхур-лока, то есть это планеты земного типа, и наша планета, она известна также как пхумандала, ее называют во Вселенной как пхумандала. И есть пространство, которое выше, оно более тонкое, это пхувар. Пхувар – это мир тонких существ, это астральный мир, эфирно-астральный мир, мир эфирно-астральных сущностей, он более высок, чем человеческий, более тонк, скажем, да, так точнее. Это мир духов и мир ангелов, то есть ее называют империей ангелов. Там есть ангелы, индивидуальные ангелы-хранители, ангелы-хранители родов, ангелы-хранители городов, наций и так далее. То есть это тоже своя иерархия. Но выше них находится сварга. Сварга – это вселенская иерархия. И вот в этой вселенской иерархии существует 33 миллиона богов и полубогов, их называют девы и упа-девы. То есть, я сейчас подчеркиваю, их нужно называть маленькой буквой, это технический термин. То есть девы и упа-девы, то есть боги и полубоги, это технический такой термин, потому что бог, он один. А аюрведа, как и другие традиции, не признает, что они многих богов признают только одного бога, который может себя в разных ипостасях проявлять и иметь различные имена. Но вот те живые существа, которые достигли огромного могущества в этой вселенной, они имеют более тонкое тело, оно состоит из более тонких субстанций, чем наше, они, ну, у них очень развит интеллект, то есть, да, они сравнимы с нашим, они могут проникать своим сознанием в различные уголки вселенной, одновременно ощущать миллиарды, триллионы людей, присутствовать в них, управлять различными стихиями вселенной. Вот это, конечно, сущности, они очень могущественные. В философии Санхи описаны все, 33 миллиона. Их 33 миллиона, у каждого свое имя, у каждого свои обязанности во Вселенной, и каждый из них, в конечном счете, служит Богу и получает от него напрямую указание, что он должен сделать. То есть они выполняют этот фактор гармонии. У них у каждого есть своя планета, этот мир сварга, там есть у каждого из них своя планета. И живые существа, которые к ним попадают, они проходят промежуточный этап обучения, то есть те души. То есть их тоже называют людьми, но они живут на этих планетах гораздо большее время. То есть и там средняя продолжительность жизни, она не менее 10 тысяч лет, земных лет. А так, может быть, даже миллионы лет. Так вот, в этих мирах тоже проявляют себя различные виды и животных, и насекомых, и так далее. Но они там другие. А вот растения, они прорастают через все вот эти три мира. Вот их физическое тело, физическая оболочка, она проявляется на планетах земного типа. То есть мы можем видеть вот эту их оболочку. То есть мы видим эти растения, либо это маленькие растения, либо это деревья. Бывают там однолетние, бывают многолетние, даже где такие деревья, которые как тисы и самшиты по 3000 лет могут жить. Баобабы там всякие, там иные, там очень много лет, дубы живут. Вы знаете, что это могут быть сотни лет. И эти растения, они, имея свое физическое тело здесь, в материальном мире, они имеют астральное тело, которое проявляется в империи ангелов. То есть у ангелов у них есть тоже свои пространства, свои ниши, свои планеты. И оно уходит, это растение уходит туда, в это пространство пхуварлоки. Но окончательно себя проявляет в своем тонком теле, а она в мире сварга. Получается так, что проникновение через три мира – это как некий коридор. То есть поэтому растения представляют собой не что иное, как проводники из мира физического в мир тонкий. Понятно, да? То есть они проходят как коридоры. Вот он, у нас все идет как по спирали. Вот энергия, она идет так спиралеобразно. И сами растения, они растут, если посмотреть их движение, они вот прямо вот так по спирали идут, снизу вверх. И душа, индивидуальная душа, у каждого растения своя индивидуальная душа, она может путешествовать и из этих во всех трех мирах, она везде себя ощущает. Но интересно так, что если у нас существует, как правило, все-таки смешанные леса в большей степени, хотя есть там, допустим, сосновые рощи, там, дубовые там, рощи и так далее, но все-таки больше смешанных лесов, то когда эти растения проходят и попадают в мир сварки, то там они будут себя проявлять в основном на определенных планетах. И есть растения, которые могут в тонких мирах проявляться сразу на нескольких планетах, сразу на двух и трех планетах богов, различных богов в зависимости от своей категории. И у них есть тоже ангелы-хранители, как и у нас с вами. Вот ангелы-хранители растений, а их называют эльфами. Это ангелы-хранители растений. Поскольку растение проникает в тонкий мир, оно является проводником из нашего мира, мира вот, биологических, да, скажем, мира биосферы, с планет земного плана, уходящий в мир сварги, то у каждого растения есть выход на некого своего хозяина. То есть она имеет возможность соединиться с пространством, откуда оно черпает энергию соответствующего дева или уподева. И вот эта энергия, она просачивается, она проникает и двигается в обратную сторону. То есть происходит два восходящих потока. То есть два потока. Один восходящий, который идет, который растение несет снизу вверх, да, и собирает вот эту энергию тех живых существ, которые обитают здесь, на планетах, подобных Земле, и несет вверх, в том числе она собирает любовь живых существ, поднимает ее, отдает бокам, полубокам. А с другой стороны, она берет у них соответствующую энергию специфическую, это специфическая энергия, носит название шахти. Шахты – это творческая энергия. У нас есть тоже шахты, у каждого у нас есть тоже своя шахта. Но у растений есть очень специфическая шахта, потому что эта энергия творческая растения, она связана с индивидуальной шахтой вот этих богов и полубогов. И они эту шахту направляют вниз по нисходящему потоку на Землю. Вот этот процесс происходит постоянно, пока растение живет. То есть пока растение живет, вот эти два потока, они будут работать. Так, например, если мы возьмем дуб, то дуб это является чистым растением царя полубогов Индры. И дуб несет эту энергию, чистую энергию, то есть Индра-шакти. У каждого человека, то есть у каждого человека есть свои миры, да, то есть мы состоим тоже из определенных миров, то есть у нас не одна оболочка, то есть наша душа, она покрыта многими оболочками. Как вы думаете, сколько оболочек мы имеем? То есть ну, традиционно называют семь, да, эти семь оболочек также называют еще чакрами, да. Вот. Хотя, точнее, чакра – это некие входные ворота в саму оболочку. И вы правильно говорите, что их семь, потому что это обычное понимание. Но вообще, если говорить об оболочках, их гораздо больше. Потому что если говорить даже о главных чакрах или чакрах первого круга, то их 12. Вот. Те, кто из вас читал наш последний номер журнала, там была статья, она называлась «Основы Мармы-Виды». Читали эту статью? Нет? У вас нет этого журнала? Там описывается 12 12 чакр основных. Ну, предполагалось, что дальше будет выходить, но пока еще не вышло. Но вот предполагалось, что дальше будет описание других чакр. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 круга. Их вообще 7 уровней этих чакр. Вот. Но это уровни, понимаете? То есть вот 12 чакр первого уровня, это такие глобальные, или 12 глобальных тел человека. Я их перечислю, да, чтобы как вы понимали, какие. Потому что вы знаете традиционно чакры от Сатхисха, от Сахасрары до Муладхары. Вот. Но на самом деле, если брать верхние чакры, то сам наиболее высоко расположен, как входные ворота. Подчеркиваю, почему? Потому что каждая чакра имеет два места входа. То есть спереди и сзади. То есть спереди она имеет поток, который вращается по часовой стрелке, а сзади против часовой стрелки. Каждая чакра – это входные ворота в человека. То есть с передней стороны тела – это входные ворота, в которые входит энергия нашего мира, то есть иерархии нашей Вселенной, да? Скажем, нашего солнечного мира. А со стороны спины, да, скажем так, задней стороны тела, туловища, это входные ворота от антимиров, то есть туда вводят энергию представители Гипериона или мира Зазеркалья, или так называемого лунного мира, мира асуров. Почему? Потому что именно две эти энергии, они обеспечивают наше духовное развитие. Если их поступление идет на одинаковом уровне, равномерно, то человек достаточно хорошо уравновешен. Если какая-то начинает доминировать, то могут возникать те или иные проблемы. Поэтому, когда мы говорим о локализации, мы должны помнить, что это лишь место, где их можно визуализировать, где можно видеть вот эти входные ворота. И наиболее высоко расположены ворота для кундалини, чакры. Кундалини. Принято считать, что энергия кундалини находится внизу, но это лишь активная энергия кундалини. Пассивная же энергия кундалини, она попадает из пространства океана Кширы. Вот. Это океан, или его называют молочным океаном. И это место, где пребывает, в этой оболочке, где пребывает Господь в своей такой локализованном аспекте. Да? Этот локализованный аспект Бога, он известен как Параматма или Сверхдуша. Эта оболочка, она наиболее тонка, она находится фактически на самом-самом-самом тонком плане. Она более тонка, чем сама душа. Потому что Параматма, она по своим размерам меньше, да, если можно говорить вообще о размерах с точки зрения духовной, ну так, для сравнения, для понимания, что Господь, Он самый великий, Он Господь, Он самый мельчайший. Вот самый мельчайший в своей форме проявляет себя как сверхдуша и входит даже в каждый атом. Даже в каждом атоме Он проявляет себя как сверхдуша. И вот это пространство, оболочка, в котором находится сам Господь в локализованном аспекте, известен как Параматма или Кшира, полное название, это Кшира Дакашая Вишну. И через него происходит соприкосновение с духовным миром и происходит вот это истекание этой Кширы, такой желто-белой субстанции, которая является пассивной кундалини. И она постепенно, перемещаясь по тонкому каналу, известному как Брахминади, а Брахминади находится внутри Сушумны, он заполняет нижние оболочки, постепенно все больше и больше, переходя к более тонким, вот эта красная кундалини, она дает, повышает уровень, да, интеллекта и вселенский уровень эволюции души. И когда происходит соприкосновение с кундалини, в конечном счете, да, то, что можно изобразить как в форме таких кругов, да, или концентрических кругов, которые каждый будет меньше другого, и самый плотный можно обозначить будет, вот самый такой наружный круг, он будет физический, да, вот, а самый тонкий это будет как раз кундалини. А сами ворота, они находятся, видите, где-то на 30, 40, 70 сантиметров выше макушки. Вот. И это место пребывания сверхдуши. Далее это Сахасрара, оболочка Сахасрара, известная вам, вы знаете, что в районе макушки немножко выше расположены входные ворота. Это оболочка, в которой пребывает наш ангел-хранитель. Но что вообще представляет, если, допустим, говорят, что Кшира Дакаша Вишну или Параматма, это аспект Бога, который одинаков у всех. Он не одинаков у всех, потому что каждый из нас не одинаков. И вообще вы не встретите живых существ, которые были бы одинаковы. Все абсолютно живые существа, они не похожи друг на друга. И каждый является персонифицированным воплощением одного из талантов Бога. И поэтому, когда Господь нас творит, когда это творение произошло, да, вот, когда Он нас творил, то Он создал некий образ для того, чтобы мы могли к чему-то стремиться. И вот Параматма – это наш двойник, но не как говорят, там астральный двойник, это наш духовный двойник. То есть Господь, Он показывает, кем мы должны стать. Поэтому в этом смысле говорят, стань Богом, но не то, что ты станешь Богом в смысле как верховной личностью, да, Бога, ты не можешь стать, никто не может стать Богом, но ты станешь той частью Бога, тем его талантом в стопроцентной форме. У каждого она своя, да? И тогда Параматма, вот эта вот часть Бога, она исчезает, потому что вы входите в духовный мир, и там уже проявляете себя в этой части, как личность вы уже имеете отношение с Богом, вы можете Ему служить, можете с Ним обмениваться любовью, вы не исчезаете, вы не теряете свою индивидуальность, но вы проявляете себя как неповторимый талант Бог. Вот. И это все очень привлекательно и для других же существ, для самого Бога, который хочет видеть вас как отдельно существующего. Хотя в нем все эти таланты, как в бесчисленном океане, они все растворены и проявлены. Ну вот Сахасрара – это уже оболочка, где пребывает ангел-хранитель, наш ангел-хранитель индивидуальный, который дается нам, как правило, на одну жизнь, а точнее на программу. Потому что программу мы можем не выполнить с вами. Мы можем, допустим, за одну жизнь ее не выполнить. Потому что эта программа, она имеет тоже свои стадии, программа минимум, программа максимум. Мы можем ее не выполнить, и тогда нам мы останемся на второй год, на третий год, и мы можем так в течение нескольких жизней, как это было символически показано в этом старом американском фильме «День сурка», когда вы будете рождаться и в том же самом дне, да, воплощаться. Что бы с вами ни происходило, но это, перелистнуть страничку этого дня невозможно, пока вы наконец-таки не достигнете этой гармонии. То же самое происходит и в нашей жизни. И вот наш ангел-хранитель индивидуальный, он дается нам, пока мы не перелистнем эту страничку, пока мы не выполним эту программу. А потом нам может быть дан другой программа, другой ангел-хранитель. Соответственно, его пребывание является, он является посредником, да, между Параматмой и нами. Потому что с ангелом-хранителем вы можете легко общаться всегда. Потому что то пространство, которое известно как Кундалини, вы туда не можете войти. То есть душа туда не может войти. Она не может туда погрузиться. Она может лишь дождаться, когда Господь сам проявится в ее пространстве. А сама душа, дом души, место души – это анахата. Это очень легко запомнить и понять, потому что многие слова, слова, которые существовали в древнеславянском языке, они появились из изначального санскрита, из первого санскрита, и эти 77 букв древнеславянского языка, они тоже понятны. Почему, если бы мы говорили с вами на древнеславянском языке, на образном языке, то для нас было бы очень легко понимаем и санскрит. Но санскрит поздний тоже изменился. И поздний санскрит, он принял многие формы, обличия, он соединился и с дравидийским языком, и с киральским, и другими. Он стал более мягким. Там появились звуки, которых не было изначально. В изначальном санскрите тот, который считается истинно арийским, от ариев, которые пришли с севера, или протоарийским языком, протоарийским санскритом. Так вот, само слово анахата, оно очень легко дает понимание. А там слово хата, да, ну, в древнеславянском означает дом. То есть собственный дом, да? То есть сейчас в украинском языке слово хата — это дом, да? А у нас мы не называем, мы не можем называть слово хата, но вот знаете, интересная вещь произошла. Очень много слов, которые существуют в так называемом блатном жаргоне. Вот блатной жаргон известный как феня, да? Вот, вот говорит, я раньше тоже там смеялся, когда мне говорили, ну, как-то говорили, и разные вещи были. Мне казалось, что феня – это язык, который, собственно говоря, ну, скажем, ну, некая искаженная форма русского языка, да? И он скорее, если человек говорит на фене, то он, ну, оскверняет язык, оскверняет русский язык. Я как-то к тому так относился, пока не узнал вот эти древнеславянские корни. Оказывается, нет, оказывается, была такая традиция у древнеславян, скоморошья традиция. То есть это были скоморошья, они называли себя афени. И у них они были своего рода такими протестантами против навязывания каких-то новых традиций, против того, чтобы были... Вот, например, при Петре Первом очень много было убрано слов из древнеславянских, то есть был пересмотрен язык. Так вот, они были против этого, поэтому они очень много терминов сохранили древних. То есть они использовали те термины, которые они были такими своего рода людьми, которые бросали протест обществу. Но они были людьми духовными, но они создали вот этот свой язык, и они говорили на этом языке, он так и назывался, афеня. Вот. Но поскольку их сажали в остроги, преследовали, то этот первый острог был Владимирский централ. Там же сидели разные разбойники, они от них и научились этому языку. Вот. И поэтому сейчас, как ни странно, в этом блатном жаргоне, в этой фене, очень много слов, которые вышли вот оттуда из древнеславянского. А если брать еще раньше, то они возникли от раннего санскрита. Очень и очень много. Практически очень много. Вот. И они более образны, чем, допустим, вот эти слова обычные. Так вот, там слово «хата» применяется, как вы знаете, да? То есть в украинском языке это повсеместно, а у нас... А тут мы используем «анахата», то есть «она хата», да? «Она есть место, дом души». То есть это пространство. И вы знаете, входные ворота находятся, да, в районе, если так проецировать, грудной клетки. Да? Но есть более тонкие оболочки, такие как, допустим, аджна-чакра, она связана с будхи-интеллектом, но логическим интеллектом больше. Вишудха-чакра связана с творческим интеллектом, место, да, в районе входные ворота, гуру. Есть манипура-чакра, да, которая связана отчасти с волевым интеллектом, а ее проецируют в районе брюшной полости, да, то есть про это входные ворота лишь. Но в большей степени она связана с ментальным телом, с умом. Это оболочка, ментальное тело, манас. Есть сватхистхана чакра, которая имеет проекцию в районе, скажем так, надлобковой области, там лобковой, вот в этих местах. И эта сватхистхана, она связана с астральным миром, то есть нашими чувствами, с индриями. И есть Муладхара чакра, которая, как мы можем думать, она может быть связана именно с физическим телом. Да? На самом деле она не связана с физическим телом, но она связана только с той ее частью, которая определяет физическое тело. То есть она связана с клеточным ядром. То есть она связана с молекулами ДНК. Потому что именно та самая энергия, которая в Аюрведе известна как оджас, родовая наследственная энергия, это та энергия, которая двигается вокруг молекул ДНК. Она двигается, тончайшая энергия, она двигается вокруг молекул ДНК. И когда клетка делится, то часть этой энергии будет теряться неизбежно, как будет терять часть цепочек молекулы ДНК. Но скорость деления клеток разная, естественно, да? И вот если у человека наследственной энергии оджаса много, то у него способность вот эти потерянные звенья, называемые сейчас теломерами, их способность их восстанавливать, она присутствует в большей степени, хотя бы отчасти. Все равно процесс старения идет, но Насколько мы можем это восстанавливать, это зависит от того, какое количество у нас отраса. Но вот это те чакры, которые, или те оболочки души, которые описаны больше в такой традиционной оккультной литературе, но их все-таки 12, потому что есть еще, если брать верхний уровень, есть кала-чакра, которая проецируется в районе мозжечка. Кала-чакра. Я подчеркиваю, это входные ворота, это тело времени человека. Слышали такое тело времени? Не слышали? Вы знаете, что время, оно воспринимается по-разному у каждого? Вот даже если мы возьмем нас с вами здесь, то у нас мы каждый с вами живем в разном времени. У кого-то время движется очень быстро, у кого-то более медленно. Кто-то живет в прошлом, кто-то в будущем, да? Кто-то живет одновременно, в разных временных континуумах, так тоже может быть. И этим можно управлять. Если вы возьмете, например, насекомых, например, если вы возьмете муху, да, может быть, муха, она вам очень надоела. Может быть, вы утром спите, а она все время летает и садится вам на нос. Бывает такое, жужжит что-то над ухом. И вы, она может вас вывести из себя, вы можете схватить какое-нибудь полотенце, начать эту муху пытаться пришибить. Вот. И когда вы размахиваетесь этим полотенцем, то в этот момент вы видите, что когда вы наносите удар, муха вдруг слетает и успевает. Или это комар, да, который вас кусал. Вот. Только комары, которые там обожрались уже, они, конечно, не будут уже. Они уже там такие сонные, они там все, им уже, они уже не соображают. И, вернее, может, они уже и соображают, но им, они уже даже них сил нет. Знаете, человек, который так объелся, что даже когда опасность, он уже не может двигаться. Вот. А так почему он успевает? Потому что ваше движение в замедленном действии происходит, время по-другому действует. Да? Вот. И поэтому жизнь этих, допустим, насекомых, когда нам кажется, что она очень короткая, она не такая уж и короткая, потому что у них время по-другому движется. А если вы возьмете черепаху, и вот особенно эти черепахи, которые живут там по 300 лет, такие черепахи есть, если вы пройдете просто походкой мимо черепахи, то ей, ну, это все равно, что будет ощущение, что что-то пролетело. Так, с такой скоростью она даже не поймет, что. Если вы пройдете, это будет сравниться примерно с тем, как мимо человека пролетает сверхскоростной экспресс. Представляете, только раз и все. Что-то простучало, по колесам мелькнуло, и что-то так непонятно. Только голову повернула, она только успела, и уже ничего нет. То есть время по-разному. Вот. Кстати, это используется в техниках боевых искусств тоже. Тех мастера боевых искусствах, они применяют эту технику, они себя вводят в другое временное состояние, и когда противники, неважно сколько их, они наносят удары, даже боевым оружием, вот, а то место, куда они наносят туда, то там этого человека уже нет, этого мастера уже нет, потому что он успевает просто-напросто уйти с линии удара легко, он может пролезть под ногами у вас, он может просто отпрыгнуть, даже пулю он может увидеть, как траекторию пули может увидеть и может уйти с траектории полета пули. Это кажется фантастикой, но это я говорю о таких очень серьезных мастерах. Потому что вот эта способность изменять движение времени и вот это временное тело, это вот тело времени, кала-чакра, она, это, кстати, особенность, это наша способность высшего интеллекта. Но если вы думаете, что это все, этим все ограничивается, это не так. Потому что это именно та способность, благодаря которой мы могли бы путешествовать во времени. То есть это наша собственная машина времени. И люди в определенной эпохе, наступит такое время, когда они начнут путешествовать во времени. То есть, потому что они путешествовали во времени раньше, и они будут путешествовать тоже. Но наступит такое время, когда они будут путешествовать. Не нужно создавать никаких аппаратов для этого, как это пытаются изобразить фантасты. Это особенность внутренняя человека, это его способность интеллекта. Вы можете перемещаться во времени. Вы можете вернуться в прошлое, в будущее, куда хотите. Потому что прошлое и будущее существуют сейчас одновременно. Это трудно представить, потому что мы мыслим с вами линейно. Но все, что было и все, что будет, оно существует в одной точке, понимаете? И вы можете легко перемещаться. И только для этого вы должны развить эту способность интеллекта, эту кала-чакру. Есть пингала-чакры. Которая пингала-чакра, она расположена входные ворота между анахатой и маникурой. А ее ворота, они на уровне ладони можно видеть. То есть, если вы руки вот так разведете,
то в районе ладони
можете почувствовать какие-то такие сферы, да, которые пульсируют. И задача пингала чакры, это тоже свойство высшего интеллекта, это способность интеллекта управлять вот этой вселенской энергией, которая приносит человеку радость. То есть эта энергия известна как теджас. Это аккумуляторы энергии теджаса. И теджас, который захватывается вот этими пингала чакрами, он дальше идет по каналу пингала, и он обеспечивает все процессы катаболизма в теле. Но он очень сильно влияет на развитие интеллекта. И благодаря ему все, чем мы обладаем, все, что мы делаем, например, какие-то материальные вещи, материальное удовольствие, или, например, даже какие-то вещи более тонкие, какие-то эмоции, или даже духовные вещи, или результат каких-то духовных практик, все эти переживания, это все приносит нам радость, да? Вот, благодаря теджесу. То есть, если у нас этого теджеса становится мало, то мы будем чувствовать, при том, что у нас будет все практически, да, все, что вы можете себе представить, и вы все равно будете чувствовать какое-то ощущение угнетенности, депрессии. Это влияние теджеса. Это свойство интеллекта, тоже это свойство интеллекта. Есть еще питрия, то есть есть еще ида-чакры. Ида-чакры – входные ворота, которые находятся на уровне стоп. На уровне стоп. Так же, как пингала на уровне кистей, то есть на уровне стоп. Вот ида-чакры, они накапливают земную энергию, известную как, иногда ее называют муной, иногда просто земной энергией. Это энергия ида, она расходится по каналам ида и обеспечивает все процессы анаболизма в теле, все процессы синтеза и поддерживает все процессы существования, как, благодаря которому создается устойчивость физиологической системы, да, от различных внешних повреждающих факторов. Но главное, что это не что иное, как это входные ворота в нашу физическую оболочку. Вот наше физическое тело, оно строится благодаря ида-чакрам. Есть еще одна оболочка, это пингала чакра. Она расположена ниже стоп, примерно на от 30 до 70 сантиметров. Она симметрична входным воротам в кундалини. Вот пингала чакра, она так называется, потому что это оболочка души, где проявляет свое сознание ангел-хранитель нашего рода. Но у нас есть, мы подключены к двум родам, да, к ангелу-хранителю рода отца и рода матери. И вот у нас проявляются эти два ангела-хранителя через это тело, через эту оболочку души. Но вот дело в том, что каждая оболочка, за редким исключением, они подразделяются на подоболочки. Если вы их суммируете, то есть их минимальное количество составит 108. То есть у души есть 108 оболочек. И лишь в одну она не может никогда входить, в 108-ю, то есть которая называется кундалини, да, о которой он говорил. Но не может, то есть невозможно туда войти. То есть, потому что если вы туда хоть раз войдете, вы уже не вернетесь, вы уже получите духовное освобождение. То это сделать не так легко. Сам Господь может приходить в анахату. Анахата — это место, которое не может захватить никакие силы зла. То есть там это ваш дом. То есть там вы будете чувствовать себя комфортно. Но душа перемещается в течение дня, в течение жизни. Она все время путешествует по различным своим оболочкам для выполнения каких-то своих функций. Вы скажете, какое это имеет отношение к растениям? На самом деле это имеет прямое. Вы сейчас поймете, почему я об этом так рассказываю подробно. Все дело в том, что когда вы хотите, например, встроиться в какой-то эгрегор, в какую-то социальную структуру, да, то есть вы входите в какое-то новое общество, вам нужно адаптироваться. То есть вам для этого нужно перевести свою душу, свое сознание, выйти из дома, из анахаты и войти в состояние индра, оболочки индра, чакры или индра-марма. Так она называется, оболочка — социальное тело человека. Или если вы хотите, например, кого-то обучать, или если вы лидер по своей сути, то есть вам в тот момент, когда вы со собой ведете других людей, душа входит в пространство Индры. То есть, почему? Потому что именно из этого пространства проявляется и авторитет, и все остальное. Если вы хотите проявлять волю, когда вы преодолеваете какие-то препятствия, неважно, может быть, это физические препятствия или тонкие препятствия для вас, но любое проявление воли, вам нужно войти в оболочку, известную как сканда. Как только вы проявляете эту волю, душа входит в пространство сканды. Но душа должна возвращаться, согласно аюрведе, всегда в свой дом, в анахату. Потому что когда она туда вернется, она там чувствует покой, радость и отдых. Если душа где-то затерялась в каких-то из своих миров, в этих оболочек, если она там присутствует слишком долго, тогда в теле появляется болезнь. То есть длительное пребывание души в одной из оболочек создает гипертрофию, ибо душа будет создавать большее развитие этой оболочки. Понимаете? И тогда, вот сейчас у нас в Петербурге проходит такой семинар, который, ну, может быть, когда-то прозвучит и в Москве, и в других городах. Он, пока я его только просто прокатываю, называется, так он называется, «Пороки, как скрытые таланты человека». Все дело все в том, что у каждого из нас есть внутри дракон, у каждого, но он свой. И задача победить этого дракона, значит, раскрыть свой талант. Дракон сохраняет сокровище, у каждого свое сокровище. Но он делает все, чтобы душу поймать в каком-то определенном пространстве. Когда душа там, ну скажем, попадает в это пространство, она начинает проявлять это пространство слишком интенсивно. Вот, например, я упомянул сканда пространство. Эта оболочка связана с волей человека. То есть волю надо проявлять, согласны, да, в жизни. Ну как без воли? Если человек безвольный, мы говорим, он просто будет пассивный, инертный. Он не будет вообще делать никаких усилий. Он будет просто ждать, чтобы на него, ему там все, манна небесная на него сыпалась. А так он ничего делать сам не будет. Есть такие люди? Да полно. Мы говорим, что такие люди, они не живые, даже мертвые просто. У них практически в жизни ничего нормального не происходит, они живут и ничего не пытаются изменить. Они живут пассивно, плывут по воле волн. И мы говорим, да, это плохо. Но смотрите, вот человек ушел в это пространство сканды, то есть душа его ушла. Душа – это он сам. Потому что когда мы говорим душа – это я. Пропадаем в пространство сканды, то есть появляется воля. Человек становится волевым, сильным. Но если мы там зависаем надолго, если мы не возвращаемся в свое пространство, в сердце, в свою душу, да, то есть не возвращаем туда в свою душу, то у нас появляется склонность к тому, что этой воли становится очень много. То есть воля – это хорошо, но когда ее становится слишком много, к чему это приведет? Конечно. Разовьется внешняя агрессия. То есть человек станет очень агрессивным. Не сразу, постепенно. Вначале он знаете, что он попытается сделать? Вот он будет видеть таких людей, которые вот такие вот слабовольные, да, и он будет говорить, что вы такие слабые? Давайте, идите вперед! За мной! А когда человек скажет, я не могу, он подойдет и скажет, я тебя сейчас заставлю! Он может такого человека ударить, может сходить за шиворот. Я тебе покажу путь, иди, пинками, вперед. Вот. Будет осуждать этих людей, будет гневаться, потому что он будет не понимать, он будет входить в бешенство страшное. А если человек не может, можно его заставить некую систему насилия, да? Может, его надо заковать в скандалы, да? Может быть, его надо под страхом смерти заставить что-то делать. А потом ему это может понравиться, он поймет, о, надо же, я отличаюсь от этих людей. Они слабые, а я сильный. Значит, я могу этих людей всех подчинить и заставить делать то, что я захочу. Вот как дракон он у этого человека. И тогда душа там остается, в этом пространстве. А что внешняя агрессия? А внешняя агрессия, она приведет сразу же к тому, что у человека вот этой гипертрофии, а мы говорим в аюрведе, уже. Это рассматривается как болезнь. То есть, вроде еще ничего не болит, да? Но вот у него вот это проявляется внешняя агрессия в какой-то форме. Даже в самом начале. Тогда есть индикаторная система у нас, очень мощная, которая моментально нам, благодаря вот этой иерархии Вселенной, этой божественной иерархии Вселенной, нам сразу же идет подсказка, что этого делать нельзя. Если мы проявляем внешнюю агрессию, у нас начинает болеть голова. То есть, неважно по каким причинам, пусть то мигрень, повышенное внутричерепное давление, пока еще, может быть, даже общее не стало прыгать, пока еще не развилась гипертоническая болезнь, но потом она разовьется, несомненно. И некоторые люди говорят, да ну, какой же я, какая же у меня агрессия, я такой добрый человек, вот, а посмотреть на этого доброго человека дома, что он там творит, и кто говорит, почему гипертоническую болезнь, я говорю, так вам не надо эту агрессию проявлять. А человек не видит, он не понимает, потому что дракон очень хитрый, дракон всегда нас пытается создать видимость, что мы, в общем-то, очень хорошие люди, но мы хорошие люди, все хорошие люди, нельзя сказать, что мы плохие. Вы же знаете этот роман Оскара Уайльда «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Там же это очень хорошо показано, где в каждом человеке, когда он пытался взять и разъединил вот это хорошее и плохое начало, потому что в каждом есть доброе, светлое начало, и есть какой-то порог, да, который является скрытым талантом, потому что в нем этого слишком много. И тогда он становится ночью монстром, а днем святым человеком, потому что он искусственно это разделил. Но поскольку у нас это смешано, мы этого не видим. Так вот, когда дело доходит уже до болезней, когда уже не просто у вас начинает болеть голова, у вас начинается развиваться там гипертоническая болезнь, или быстро развивается, там, скажем, атеросклероз сосудов головного мозга, или могут быть другие вещи, частые травмы головы, например. Вначале просто голова болит, потом просто по голове стали давать. Что-нибудь агрессию проявил, по голове получил. Вот. А есть люди, которым даже нравится по голове получать, они идут с боксом заниматься, им, у них и так агрессии много, им там это самое еще последнее все выбьют из головы, последние тормоза. Ну вот, я прошу прощения, если тут есть боксеры бывшие или нынешние. Вот. Ну правда, я как-то тоже боксом занимался, вот, по глупости, а вообще. Потом понял, что как вид ножа не является боевым искусством, да? То есть тоже есть боевые искусства, где, в общем-то, наоборот, стараются не причинить. Но здесь, когда ну, постоянные удары, удары в голову, это же, в общем-то, посмотрите, признак. Сломанный нос. Это признак у человека много агрессии. Сломанный нос, то есть, неважно, может быть, вы его случайно сломали, там, якобы, но это не случайно, часть не бывает в этом мире. Вот. А меня спрашивают сейчас на лекциях, а у боксеров у них у всех нос сломанный. Я говорю, это кто в бокс пойдет заниматься? У кого проблемы будут вот как раз с... А это люди волевые. Понимаете, если они это отработают, у них, они же очень хорошие воины, они могут все. Им нужно сгармонизировать. Помните, как Шарапов спрашивал, значит, про Фокса, значит, у его бывшей там возлюбленной, а почему вы считали, что он плохо кончит? Вы же его видели таким вот благородным, таким героем и прочее. Так она говорит, так у него вот этих всех качеств слишком много. То есть, поэтому его принцип жизнь без риска, как еда без соли. То есть, и вот это вот момент, почему человек начинает это проявлять в том или ином аспекте. А если мы возьмем другую вещь, такую, как, скажем, страх. Почему люди испытывают страх? Как вы думаете? А? Это что же? У нас есть оболочка души тоже, она называется варуна, чакра или варуна марма. Это тоже оболочка души. И если душа там зависает, то человек начинает испытывать страх. Как ни странно, вот эта штука. И это свойство, между прочим, интеллекта. Эта оболочка, она относится к интеллектуальной оболочке.
А где она находится?
Входные ворота, они находятся в районе почек, и это является камертонным центром почек. Но это не значит, что человек, у которого будет поражена ворона марма, будет слишком она гипертрофирована, у него обязательно проявится заболевание почек. Ну, я имею в виду в том смысле, что вы не ожидаете, что у него там будет гломерулонефрит, нефрит, пилонефрит, мочеканинная болезнь. Это может быть, но может этого не быть. Потому что почка – это орган, как и печень, который оказывает системное воздействие. У почки есть и эндокринная функция, и электролитная. Да? И гормональная, И куда рикошет пойдет? Из-за того, что у вас могут быть слабые почки, у вас из-за этого может быть повышенное внутричерепное давление. Или там повышаться часто, да? Из-за того, что у вас может быть нарушена функция, у вас может быть бесплодие или какие-то заболевания, там у женщин может быть разные дисменореи. Из-за проблем почек. А страх? А почему страх появляется? Что же это такое? Что за этим стоит? Что тут скрыто? Нет. Нет. Это талант, в этом лежит талант стратега. Талант стратегии. Это же способность выстраивать цель. Это же способность выстраивать ее не просто глобально, знаете, как говорится, увидели вершину горы и на нее полезли. Нет. Здесь человек может в деталях все рассмотреть, он может все-все нюансы учесть. Здесь учитываются альтернативные варианты. Почему страх-то возникает? Человек начинает думать, а что будет, если я это сделаю? А что будет, если я так сделаю? Это как игра в шахматы. Человек как сидит, и он начинает продумывать на много ходов, как гроссмейстера, на много ходов вперед. Он хороший стратег. Но оказывается, что когда вы можете все предусмотреть, то у вас появляется страх. Когда у вас становится слишком много. Вы можете все предусмотреть. Так у вас может страх возникать не за себя, у вас может быть страх за своих близких. А вдруг случится что-то с ними, а что-то мой там ребенок где-то там задержался. Вот приходят расстроенные родители, им говорят, вот, я говорю, что такое настроение? Говорит, да вот ребенок где-то задержался, говорит, второй день уже дома нет. Я говорю, а ребенку сколько лет? Говорит, 28. Я говорю, вообще-то в русском языке слово «ребенок» до 5 лет принято так использовать. 28 лет. Он говорит, ну для нашего ребенка, говорит, ну да, конечно, для нашего ребенка. Ну, понимаете, вот страх. Человек начинает фантазировать, там что-то думать. И он начинает в пространстве моделировать варианты, которые, кстати, возможны. А страх, например, заболеть. Вот мы будем завтра говорить об онкологии. Страх, вот это канцерофобия. Это же очень распространенное явление. И многие приходят и говорят, скажите, пожалуйста, у меня точно рака нет? Вот, нужно точно. Я говорю, что от этого вы будете счастливы. Да, вот все, если вот у вас рака нет, то счастливы. Пока буду, пока. То есть так, потом, значит, вот потом все равно, значит, все равно будет это. А вопрос почему? Потому что у людей всегда там возникает, ну понятно, если там кто-то по линии отца матери, там, умирают от рака, да, есть, но это значит, что вы должны заболеть от рака. То есть, конечно, ситуации самые могут быть разные. И поганое чувство – это страх, оно очень поганое, потому что вы понимаете, что это глупость, но ничего не можете с собой поделать. Особенно, когда касается это не вас, а ваших близких. Когда вы чувствуете страх за других. А в основе – это стратегичность. И да, эти ребята в Третьем Рейхе, они... В общем-то, тогда пытались создать универсального солдата. Они взяли и думали, а что же сделать, как его страх вообще, как можно. Они исследовали разные зоны мозга и обнаружили, что интеллект, вот стратегический интеллект, он проецируется в предфронтальную зону мозга. И они взяли и стали делать операции, они удаляли. Ну, не удаляли, они повреждали эту зону. Они хотели создать такого универсального. И вот что получалось? Человек, которому создавали это повреждение, он лишался полностью страха. Полностью. То есть ему приказывали, иди в вагон, он в вагоне шел. Приказывали залезть на там, какой-нибудь пятиэтажный дом, пожалуйста. Прыгнуть через пропасть, пожалуйста. Все что угодно. Хоть на пулеметы. Но что сразу после этого? Да, совершенно верно, инстинкт самосохранения еще. Но такой солдат, он был абсолютно бесполезен, он погибал. В первом же бою, потому что у него не было вообще способности вообще понять, а что будет, если я прыгну через эту пропасть, которая в принципе превышает в 3-4 раза, допустим, какой-нибудь мировой рекорд по прыжкам в длину, да? Вот прыгну, да, могу ли я залезть там без альпинистского сооружения на какую-то гору? Может быть, залезть-то смогу, а слезть-то смогу, как отец Федор, да? Залез он залез, а обратно уже. Вот здесь это вот это. Но это же талант, ведь это же способность. Такие люди, они могут очень все просчитывать хорошо. Но если там становится слишком много, тогда появляется болезнь. Тогда начинают эти рикошеты идти. Вот тогда проявляются эти вещи. Поэтому, понимаете, вот когда мы учим врачей, мы говорим, вы должны научиться видеть болезнь. Поэтому в Аюрведе даже делим болезни так. Мы называем там, мы говорим, это печёночники, это почечники, это сердечники. Но не потому мы называем их сердечниками, что у них сердце больное, а потому что они делают что? Принимают все слишком близко к сердцу. Слишком близко к сердцу. Хорошо это или нехорошо? Ну, вообще-то оно исходит из какого качества? Без невозможности жить без любви. То есть человек не может жить без любви. Это хорошее качество. Но когда душа туда уходит, и это становится вот таким гипертрофированным, то это приводит к развитию этих проблем, вплоть до того, что человек очень быстро разрушает свое тело. Да, у него могут быть заболевания сердца, конечно. Но у него могут быть не только заболевания сердца, у него может быть просто-напросто, он, ну, знаете, как говорят, гады, они долго живут. Правда, так вот, вот такие люди, которые вообще, ну, наплевать, неравнодушны все, они долго живут. Как этот, там, этот предатель, там, который там на Украине, там, сколько людей он там расстрелял и прочее, там, его поймали, он 90 с чем-то лет, сколько он там жил себе спокойно. Жил, люди там есть, они там до 30, там, до 40 лет проживают, умирают преждевременно, все, нормальные, там, вообще святые порой. А тут этот прожил в 96, и совесть его не мучила, да? Ну, может, если мучила, то все равно прожил, не так особо мучила, значит. Вот. Ну, если вы посмотрите, нередко такое. Вот. Конечно, нельзя к этому все сводить, но действительно, нередко даже психологи говорят, там, ну, вы должны научиться там, жить так, чтобы вот, не принимать близко сердце. Как вы не принимать близко сердце, если вы по своей сути сердечник? Значит, вы не можете просто взять и это выбросить. Когда вам говорят, выброси страх. Вот выброси страх. Или избавься от агрессии. Вот вам говорят, это подход современной медицины, между прочим, современной психологии. Вам не надо проявлять агрессию. То есть вам нужен что? А за этим стоит ваш талант. Вам нужно не пытаться это подавить, а вам это надо трансформировать.
А скандана в печени?
Скандана связана с системой защиты центральной нервной системы, симпатической нервной системы и так далее. Там много камертонов. С печени это индра, это социальное тело. Так вот, итак, почему я об этом все-таки рассказал? Потому что растения, поскольку они являются каналами между миром сварга, миром хуварлоки, империандов и нашим миром, то когда вы подключаетесь к этому растению, то есть вы начинаете с ним общаться, как мы будем говорить, да, возможно, разные моменты общения с растением, то это растение несет вам энергию этого мира. А наш мир называется миром гармонии, в отличие от гипериона или мира зазеркалья, который мир антидисгармонии. То есть должно быть добро, но должно быть и зло, чтобы было развитие. Это закон диалектики. То есть эти ребята, которые там живут в антимире, им это разрешено делать в определенной, допустимой для них вере. То есть они тоже там живут в каком-то своем праве. Это технократический мир. Этот гиперион написан, как технократический мир, это тоже райский, билу сварга. Веда говорит, что билу сварга это райский тоже мир. Как и сварга наша. Но наша сварга для нас мир гармонии. Поэтому если вы подключаетесь, например, к варуне, а у вас есть проблема со страхом, вы подключаетесь к варуне, и вы используете для этого соответствующие растения, которые вы можете использовать как лекарство, или использовать другие методы, о которых мы будем говорить, общение с этими растениями, то вот эта энергия варуны, она не истекая в вас, она заходит в это пространство, и она делает что? Она делает то, что душа возвращается на свое место. И когда она уходит на свое место, душа начинает видеть, что это не есть некий порог. Вот только когда душа зависает, но она, конечно, зависает там не сразу. Это энергия, которая не просто лечит. Но какой-то камертонный центр, она, конечно, будет в первую очередь лечить. Она, конечно, но здесь гораздо больше идет того, что может дать. Представьте теперь себе такую ситуацию, что вы берете
идете в аптеку, то у вас поражена там та марма, другая марма, третья. Вы идете. И у вас там какие-то, допустим, заболевания, целый букет. Да, у каждого из нас есть там свой набор каких-то заболеваний определенного возраста. Вы идете в аптеку и покупаете там различные лекарства. У вас болит голова, вы принимаете там анальгин, пентальгин, там давление, там какой-нибудь ДИНАП, вот, простуда, там антибиотики, там или еще что-нибудь. Короче, вы что-то принимаете, да, вот сейчас истерия по поводу этого свиного гриппа, там, давайте там всех прививать будем, все это. Вот, вы что-то принимаете. То есть, что вы делаете таким образом? Знаете, как вот эти препараты фармакологические, они делятся на три группы. Вот то, что продается в аптеках, да, в основном, это делится на три группы. То есть первая группа – это натуральные или синтетические аналоги алкалоидов, то есть азотистых веществ, которые присутствуют в растениях, маленьких, очень маленьких количествах. Есть, правда, высокоалкалоидные растения, но это все равно не более 4%. Это вот такие азотистые вещества, щелочного, которые растворяются, так, они в водной среде растворяются, они щелочного такого действия. Но особенность алкалоидов такая, что они очень сильные вещества, как биологические вещества, биологически активные, они очень сильные, безумно сильные. Они очень быстро снимают симптомы заболеваний. Да? Вот. Это их свойство. Второе – это гормоны. Да? То есть гормоны, которые в основном создают из гормонов животного происхождения, редко растительные аналоги находят, чаще животные, потому что они похожи, близки к человеческим, значит, находят, делают как заместительная терапия, как правило. И третье – это вот различного рода антибиотики. Да? Вот три появляются группы препаратов. Ну, можно еще кое-что сказать, но это как самое главное. Так вот, алкалоиды составляют большее число. Алкалоиды натуральные, а чаще сейчас синтетические, за которыми ничего вообще не стоит. Вам назначают, вы принимаете, получаете результат. Быстрый. Хорошо? Вроде бы хорошо. Как средство с помощью хорошо? Да. Но если вы начинаете принимать это регулярно, если вы подсаживаетесь на них, то их побочный эффект заключается в том, что они являются блокаторами тех или иных каналов, или, а точнее входных ворот в определенные мармы или чакры. И как правило, если он убирает какой-то один симптом, он одновременно воздействует еще на 3, а то и 5 марм, которые блокируют. Блокирует он вначале ненадолго. Вот давайте рассмотрим с вами действие, скажем, обычного никотина, да? Который, да, сейчас это борьба, там, человечество, все это люди пытаются осознать, отказываются, и на таких уровнях государственном идет. Но вот все равно есть такая определенная зависимость. Множество людей, что сейчас ужасно, что не только женщины, но и дети стали уже это все активно, видишь, уже около школ, какие-то вот такие малолетние уже там курят вовсю. Вот. Так уже даже не стесняясь, уже даже в открытую. Так, вот смотрите, никотин. Откуда так вообще действие его пошло? Никотин — это очень мощный алкалоид. Очень мощный алкалоид, то есть, да, который получает из табака, да, там в табаке он есть. Вот. Этот никотин, он обладает следующим действием. То есть такая, ну, оболочка, такая тоже душит, она известна как ваю-марма. А ваю-марма, она является по своему информационным. Она связана с информационным полем и относится к системе прозрачного посредника интеллекта. То есть это способность выражать там свои мысли в различных формах каких-то символов или слов, или воспринимать информацию, ее упаковывать определенным образом там внутри, или фильтровать, если она вам не нужна. Так вот, это свойство этой ваю-марм. Она является камертоном центром дыхательного центра, в основном бронхолегочной системы, ну, отчасти там и других органов, но в основном вот это, бронхолегочная система. И вот смотрите, когда, скажем, у нас есть какая-то пассивная энергия, она всегда присутствует в теле, это пассивная энергия, известна как бинду. То есть это бинду, это энергия, которая течет по этим каналам, это пассивная прана, так называемая. Но вот эта бинду, пассивная энергия, пассивная прана, она не может обеспечить клеткам нормальную жизнедеятельность. То есть клетки не могут открыть свои каналы, например, кальциевые, там, калиевые, магниевые каналы, все эти. Они не могут их открывать, они не могут нормально потреблять глюкозу и другие биологически активные вещества. То есть вот для того, чтобы процесс шел даже на окисление на уровне митохондрий, должен поступать тетчас, хотя бы в небольших количествах, но он должен туда поступать. То есть активная форма праны – это тетчас. А бинду, если пассивно, этого не происходит. В результате у человека возникают различные проблемы. Значит, вот человек выкуривает сигарету, да, поступает никотин. При сгорании табака выделяется, это очень летучий алкалоид, никотин. Он воздействует прежде всего на вайомарму. Он вызывает в этой вайомарме энергию, бинду, он переводит в теджес, то есть пассивную переводит в активную. И моментально в дыхательной системе происходит улучшение. То есть первый результат идет вроде как положительный. То есть, более того, он начинает воздействовать никотин и не только туда, он начинает воздействовать и на другие системы. Например, на те системы, которые управляют или защищают головной мозг, или связаны с какими-то центрами головного мозга, и даже, в общем-то, с теми, которые проецируют на себя влияние там, ума и интеллекта. И человек таким образом получает какое-то удовольствие, какое-то облегчение. У него вроде бы, он говорит, что какая-то появилась энергия, как китайцы говорят, чи начало двигаться в теле. Но что за этим следует? Каждая новая выкуренная сигарета, она все больше и больше блокирует этот канал входа. То есть, да, энергию она туда направляет поначалу, а потом она начинает все больше и больше и больше его блокировать. Как крайняя степень блокировки этого канала, это появление симптома, который знают все врачи, это симптом, когда ногти на пальцах в форме часовых стекол, а фаланги в форме барабанных палочек. Это вот проявляется в хронических курильщиках очень длительного времени. Это бывает тогда, когда уже у них там заблокировано практически почти полностью эти входные ворота. И вот чтобы их разблокировать, это уже будет большая проблема. Это пример действия того же никотина. Но здесь то, что касается бронхолегочной системы, это лишь только одна сторона медали. Мы с вами знаем, что там идет множество побочных эффектов, в частности то, что никотин, являясь таким сильным алкалоидом, он способен открывать как минимум один, а то и два онкогена на клетках. То есть фактически запускать канцерогенез. То есть он будет снимать защиту, или, иначе говоря, блокировать поступление отжиса к клеточным, то есть к молекулам ДНК, и в результате клетка теряет способность к защите. Таким образом, при длительном курении человек при каждой выкуренной сигарете он вызывает массовую гибель клеток, которые не могут воспроизвести себя. Но даже те, которые остаются и живут в этом режиме, они не могут воссоздать себе подобное, не могут воссоздать, потому что вот те утраченные теломеры, даже если у вас много отжиса, а вы можете быть человеком, у которого хорошая наследственность. Вы, может быть, из рода долгожителей. Но вы уже действием этого алкалоида никотина, вы могли бы прожить, но вы эту возможность себя будете ощеплять. Понятно, да? Вот. Если мы возьмем более безобидные примеры, то все эти алкалоиды, они в любом случае будут всегда иметь побочный эффект. Они всегда будут блокировать. Хотя результат вот этого улучшения, он связан именно с воздействием перехода бинду пассивной праны в активную в теджес. Понятно это, да? Не очень устали, да? Ну, просто я думаю, что мы, ну, если то, что у нас все равно такой запланирован на получасовой перерыв большой, да? Я просто, а так как все равно получасовой будет через 20 минут уже? Поэтому я просто смысла нет, вы же так потерпите, я это закончу, а потом уже мы сделаем перерыв на полчаса, вы сможете немножко. Да, ну я просто вижу, что не, уже просто такой немножко душновато в зале. И когда нету
око, да, это еще как психологически давит. Поэтому я все-таки хочу эту мысль закончить, чтобы нам не разрываться, да, психологически.
А мантры почитают?
Подождите, вы сразу, вы давайте нас по программе, по плану. Так вот, смотрите, когда вы берете растение и используете его, да, ну правильным образом используете, то растение в этом случае, попадая, вы используете ведь его не какую-то его одну часть, да, а вы используете его целиком. Это растение, когда оно попадает внутрь вас, да, оно открывает этот канал гармонизации. И тогда, хоть вы и не получаете результат вот этого мгновенного перехода пассивной праны в активную, но зато растение, оно будет все больше и больше открывать эти каналы. Поэтому, если вы, например, длительное время проводили терапию алкалоидными препаратами, вот этими фармакологическими, то начало приема таких натуральных препаратов, растительных, оно может привести к обострению заболевания, то есть болезнь будет вылезать наружу. Это как раз хороший признак, а не плохой, потому что, ну, кроме случаев, если у вас действительно какая-то аллергическая непереносимость, хотя сама аллергическая непереносимость тоже говорит о том, что в вашем организме все поставлено с ног на голову. То есть нужно тоже, другое дело, эти процессы надо регулировать очень постепенно, да, нельзя, там, например, человеку плохо, а он говорит больше, больше, больше. Нельзя сказать, что растения, они слишком такие, ну, мягкие, да. Да, они действуют очень тонко, очень ювелирно. Это как работа в хрустальном дворце. То есть они вот так постепенно, шаг за шагом. Вот сравнить можно действие такое. Представьте себе человека, который, у него задача добывать уголь. У него вот этот молоток, вот этот самый, называется?
Отбойный.
Да. И он там эту породу кусками большими, тоннами ему нужно угля, то есть добыть он это все. Эту пещеру роет там на другое. И в то же время, если, понимаете, речь идет уже о настройке организма. Да? Вот представьте себе, что он попадает с этим молотком в хрустальный дворец. А у него задача там все обработать, сделать очень все красиво, изящно. И он начинает этим отбойным туда, 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 туда. То есть он, конечно же, там открывает какие-то ниши, делать какие-то окна, это все настолько нелепо, сколько он разбивает этого хрусталя в дребезги, в пыль. Вот когда растения работают, то они работают так, как это именно такие ювелирные инструменты. Очень-очень тонко, изящно и красиво, не нанося никакого вреда. И очень важная вещь, что растения, которые содержат, они могут содержать очень много компонентов. Среди этих компонентов наиболее ценными считаются фитостероиды и тритерпеновый сапонин. Они наиболее часто используются в тех или иных аспектах. Вообще много есть компонентов в разных растениях, но вот стероиды, фитостероиды и тритерпеновые сапонины, они наиболее такие активные компоненты, они наиболее полезные. Но это лишь, если мы будем брать их биохимическую составляющую, ее рассматривает западная фитотерапия. И западная фитотерапия говорит, что да, вот эффект растений основан, потому что здесь такой-то и такой-то химический компонент. Он так-то и так-то действует. Но это далеко не является правдой, потому что у растений есть эффект, и он главный здесь, он называется эффект прабхавы. То, что растение является проводником из одного мира в другой. То есть, и это всегда рассматривается эффект прабхавы, эффект потому что растение приносит, является мостиком этой энергии шакти. Это все равно, что получить какой-то добрый совет. Вот представьте себе, что вы имеете кучу хороших лекарств, да? Ну, не знаю, можно отойти от идеи хороших лекарств. Предположим, вы видите какое-то устройство, да? Какое-нибудь электронное устройство, которое для вас совершенно незнакомо. Да? То есть вы даже не знаете, что это такое. Ну, вы, может быть, люди из прошлого, да? Или наоборот, из будущего, не знаю, смотря из какого прошлого, смотря из какого будущего. Видите какое-то устройство. Ну, даже если возьмете самое простое устройство, телефон. Вот стоит у вас телефон. Но вы не знаете, что это телефон. Что вы будете с этим делать? Вот представьте себе, что вас закрыли. Закрыли в какой-то комнате. Там железные двери. Там не только как здесь. Но у вас есть телефон. Вы можете сделать звонок другу. Но вы не знаете, что это телефон. Он может быть не включен в розетку. Да? Вы можете поднимать эту трубку. Или может быть включен, там гудок. Какие-то кнопочки. Понажимали эти кнопочки. Но вы не знаете, что с этим делать. Да? Но если бы кто-то вам просто сказал, дал совет, что нужно сделать, а? Для начала он просто вам позвонил бы и сказал, у тебя здесь есть ключ. А вы не знаете, что у вас есть ключ. Скажете, ну что этот человек такой, что из такого прошлого совсем уже не знает, что такое ключ. Но даже некоторые современные люди могут забыть назначение предметов, если у них болезнь Альцгеймера, да? Они забывают это, и они потом могут не знать этих вещей, хотя могут хорошо помнить прошлое свое. И вам скажут, вот смотри, у тебя есть ключ, возьми этим ключом, открой дверь, и выйди, и все. И вам расскажут маршрут. То есть вы получаете какую-то ценную информацию для себя, как вам лучше что-то сделать, да, добиться успеха. Это упрощенный пример. И я хочу сказать, что когда растение входит в вас, то есть оно открывает тот мостик, по которому, по этому каналу определенное время происходит работа. А вот сколько времени она работает? Если, например, биохимические компоненты максимум действуют в организме в течение 8-12 часов, то когда вы принимаете какое-то растение, да, то есть по эффекту Прабхавы, эффект Прабхавы сохраняется в течение одного лунного цикла. То есть, если вы приняли его только однократно, в течение всего лунного цикла, это, знаете, как вы можете получить информацию не только в данный момент, да? Скажем вам, допустим, если вы у телефона нету гудка, но если вы снимете определенное время, в этот момент вам что-то скажут важное. Но если вы будете этим пропашинок действовать, да? Может быть, вы забыли, и эту ценную информацию нельзя воссоздать. Или это карта, которая вас приведет к какому-то маршруту, но эту карту уничтожили, и вам ее невозможно воссоздать. Так вот, здесь эта информация, она будет сохраняться в течение всего лунного цикла. И даже если вы сами не будете этого понимать, ваш организм будет это понимать. Ваш интеллект, ваши все оболочки души, они будут работать с этим. Мы не верим в это, потому что вообще я хочу сказать, что фитотерапия, современная фитотерапия, она искажена до крайней степени. Именно вот этими ужасными справочниками, учебниками. У нас выпущено такое количество этих учебников по фитотерапии, которые копируют один другого. И там нет полезной информации. Потому что когда, знаете, открываете учебник по фитотерапии, там, допустим, указывается, что то или иное растение обладает седативным, допустим, анальгетическим действием, гипотензивным, антигипоксантным, другое еще каким-то, там перечисляются свойства. Вы это читаете и думаете, ну хорошо, я буду это растение назначать при таких-то, таких-то... А еще хуже, если там указано не просто какое действие, а там говорится, это от гипертонической болезни, это от бронхиальной астмы, это от заболеваний почек. А ведь ни у одного человека эти заболевания не повторяются. И когда мы говорим про этих сердечников, у них даже и эти болезни-то могут быть свои, у каждого своя болезнь. А как вы взяли и сказали, это растение от всех этих болезней? Тогда объясните, за счет чего. У меня вопрос. Вот я думаю, зачем люди берут и переписывают один у другого эти книжки? Когда задаю вопрос, зачем, то ответ приходит сразу понятно. Да? Для чего он это делает? Знаете зачем, да? Ну, очень легко догадаться. Ответ очень на поверхности лежит. Почему они пишут книги? И они писали и пишут вот такие книги, в которых нету истины. А правда может быть, да, что это растение содержит компоненты, которые будут помогать в тех или иных заболеваниях. Но в них нет правды в том аспекте, что оно не отражает сущность этих растений. И я начал вам говорить о том, что растения, они находятся на очень высоком уровне развития. То есть это очень высокоорганизованные живые существа. Их высокая организация, тем не менее, связана с тем, что у них вот временные эти системы, они работают иначе. То есть, вот, скажем, если говорить о кала-чакре, то кала-чакра, это, у них тоже эта оболочка есть, она работает иначе, чем у нас. Поэтому для нас жизнь растения, она кажется слишком такой замедленной. То есть мы воспринимаем растение как очень медлительным, еще более медлительным, чем черепахи. Только они так очень ведут себя очень медленно. Их жизнь очень интенсивна, но их жизнь интенсивна в тех мирах. В мирах сварги менее интенсивно в империи ангелов, еще менее интенсивно у нас. У нас она проявляется очень медленной сфере. Тем не менее, они высокоорганизованные сущности. То есть это души, которые обладают способностью гармонизировать пространство. То есть любое растение — это гармонизатор пространства. Вот у них миссия – это изменять любые отрицательные вещи, превращать их, лечить мир. Это их миссия. Вот посмотрите, как устроены животные и птицы. Они везде перемещаются, передвигаются. Люди тем более, да, они везде стараются путешествовать, там куда-то уезжать. Животные у них более ограничены возможности, но все равно. А растение, вот оно упало, семечко, в землю, и оно здесь, если оно прижилось, оно выросло. И оно, когда там растет, в этом месте, оно растет, и оно же тоже хочет познать мир. И оно наблюдает и запоминает все. У растения хорошая память. Оно видит, как устроены те или иные живые существа. Она знакомится с ними. У нее есть свои братья, сестры, свои родители, которые рядом находятся. Оно общается, обменивается с ними информацией. И на этом уровне, и на высшем. Они все время находятся в этом тонком контакте. У нее есть связь с землей, у растения есть связь с землей. И из этой земли она черпает эту энергию, перерабатывает. И связь с небом, которую она очень любит, потому что путешествие в своем сознании, в мир богов, оно любит этот мир богов. Оно обожает мир богов. И оно мечтает о том, чтобы этот мир, наш мир, был построен подобный миру богов. И она переносит это свое состояние на состояние Земли. И каждым днем она старается сделать больше и больше, больше и больше. И все вокруг, и вокруг у нее очень большое поле. И вот эта полевая структура, она затрагивает каждого, кто входит в пространство этого растения. Когда вы приходите в лес, или даже в городе есть какое-то дерево, вы подходите к нему, оно сразу же вас начинает обнимать, обволакивать. Независимо, какой вы человек, хороший или плохой, вы можете быть святым или грешником, но оно будет вас любить, и оно не будет видеть в вас ничего плохого. Оно увидит в вас лишь то, что ваш талант, и будет восхищаться, что это ваш талант. Хотя все скажут, что вы человек порочный. И все это увидят ваш гипертрофированный талант, а растение, оно не увидит вашего гипертрофированного таланта. И оно подумает, как я хочу помочь этому человеку, как я хочу, чтобы он был счастлив. А почему он говорит, что он не талантлив, почему он думает, что он не гениален. Я хочу это сделать, я хочу дать ему это все. И оно направляет, но мы проходим мимо, мы не замечаем этого, мы убегаем. Мы даже иногда идем и просто ломаем эти ветки, иногда мы рубим эти деревья, мы к ним относимся так. Но вся память, которая была, она полностью в них сохранена. Все, что они все видели, им нужно приспосабливаться к тому пространству, что они не могут двигаться, они могут перемещаться, у них есть свое преимущество, они могут перемещаться вот в этом пространстве времени, но в пространстве именно вот этих трех миров, а в том нашем пространстве они стоят на одном месте. Если даже они будут жить сотни лет, они должны будут здесь, в этом пространстве, построить свой мир. Этот мир гармонии направлять на других. У них такая миссия. И если они видят, летит элементал. Знаете, что такое элементал? Мыслеобраз, да? Вот мы создаем любой мыслеобраз. У нас мыслеобразы разные бывают. Мы о чем-то подумали, у нас появилось какое-то желание. Мы это выбросили, и оно тут же создало некую матрицу. И если оно было сопровождалось негативными эмоциями, мы туда свою творческую энергию вложили, потому что когда мы о чем-то подумали, мы создали лишь основу, саму матрицу осознали. А когда мы туда энергию вложили, шакти, творчество, мы ее запустили, она стала двигаться в пространстве. И вот если эта матрица, этот элементал, например, мы на кого-то разгневались, даже на кого-то из близких, мы выпустили очень мощный элементал гнева. Мы можем кому-то позавидовать, ревновать кому-то, кому-то испугаться. И все эти элементалы, они будут негативными. Когда мы испытываем позитивное состояние любви, сострадания, дружбы, какой-то жертвы, что-то, мы создаем позитивные эти элементалы наполняют. Но проблема заключается в том, что у нас сейчас, как мы говорим, дефицит добра в нашем мире. Он дефицит, он порожден той кали-югой, которую мы пережили последние 2000 лет. И вот этот дефицит добра, он крайне важен, дефицит добра. И вот здесь растения делают так, что они, каждое растение, оно ловец определенных элементалов. Каждое растение может поймать свои специфические элементалы. То есть, например, ель ловит элементалы гнева, то есть любой формы агрессии. Вот там, где ель, она везде. Раз полетел этот элементал, она его раз схватила, и когда он вошел внутрь, она его не выпускает, она его начинает лечить. Она его превращает в то, что является волей. То есть, и когда этот элементал выходит наружу, то есть он уже не отрицательный, а положительный. И чем больше растений, чем больше деревьев на земле, тем более гармоничен мир. А мы что, мы эти деревья уничтожаем? То есть направо-налево. Уничтожаем леса, втаптываем эти деревья. И даже мы можем их использовать якобы для каких-то лекарственных нужд, но делаем это совершенно жестоко, не давая ничего взамен. Потому что есть закон травников, закон целителей, когда ты взял что-то, взамен посади в 10 раз больше. Не имеешь ты права взять и взамен, потому что у них есть семена и прочее. Но знаете как, в природе же оно приживается плохо, оно там тоже отбор. То есть ты возьми и посади где-то. То есть ты не можешь вот это вытащить, вырвать с корнем, собрать, как сейчас страшные вещи происходят в Хабаровском крае. Там огромные территории, такие, знаете, первозданные природы сохранились, где редчайшие растения. Взять Хабаровский край, там на территории 500 и более километров можно найти практически редчайшие растения всего мира. Ну, по крайней мере, их аналоги. И вот китайцы, они пересекают, я не говорю, китайцы разные, я имею в виду тех китайцев, которые идут туда для того, чтобы заработать легкие деньги. Это люди очень низкой такой природы, которым просто-напросто нужно, чтобы продать. Они собирают редкие растения в тайге, но у них на территории Китая вот этих редких растений их не осталось вообще, потому что они все уже выбраны были, давно выбраны. И их в основном выращивают в плантациях. Я потом после перерыва объясню, в чем разница здесь. Вот. Но когда эти люди идут, у них цель одна, они не собираются ничего сажать, у них желание только варварским методом собрать редчайшие растения, которым порой нужно 40, 50, 70 лет, чтобы вырасти. Иногда думаете, столько лет нужно деревьям. Да иногда деревья вырастают быстрее. Вот, скажем, корень, то же самое, кодонопсис есть такое растение, кодонопсис мелковолосистый. Вот растения, которые могут знать только хорошие специалисты. Это растение по силе в 100 раз сильнее женьшеня. представь себе, в 100 раз сильнее женьшеня. Но в отличие от женьшеня, который повышает артериальное давление, и поэтому в больших дозах применять его достаточно рискованно, каданоксис понижает артериальное давление, является очень мощным протектором для органов малого таза, которые, как правило, у современных городских жителей страдают. Он является стимулятором соматотропного гормона гипофиза и дегидроэпиандростерона, который является омолаживающими гормонами. И вот я помню, когда я пошел первый раз в тайгу, в Карелии я бывал и до этого, а Хабаровская тайга, она вообще непроходимая. Было, там у нас есть травник, он повел меня, такой Сергей Климович. Мы когда с ним пошли первый раз, это было нечто. И он меня привел в лес, говорит, я тебе покажу, где растет каданоксис, которому 100 лет. И он говорит, я хотел тебе, говорит, подарить его. Я его, мы пришли к этому месту, он совершил определенный обряд молитвы, то есть он попросил разрешения этого растения. Он обещал, что он посадит 100 кадоноксисов взамен. То есть он взял семена эти, да. После этого он выкопал это осенью, да, то есть он выкопал его очень тщательно, бережно, как вот, понимаете, вот так, держа руки. Вот таких размеров. Он, как и женьшень, он имеет форму человека, и даже потому, как он выглядит, можно понять, при каких заболеваниях его можно использовать лучшим образом. И вот он, когда еще не высохший, вот таких больших размеров. Это 100-летний был кадоноксис. Он говорит, посмотри, говорит, тебя не было на свете. Твоих родителей не было на свете, а он уже жил. Вот. Какая в нем сила? Я его, когда привез, засушил, я потом показывал студентам. И у меня приехали там на семинар студенты, там была одна студентка из Эстонии, она очень чувствительный человек такая. А я им подносил, говорю, вы почувствуете, я им на уровне ажной чакры, так, просто где-то на расстоянии метра вот так вот к ним подносил этот корень, говорю, почувствуете что-то. Когда я к ней поднес, она вот так у нее голова закружилась, и она раз его в обморок упала. И потом три дня, у нее было такое состояние, что с одной стороны у нее кружилась голова, с другой стороны так трясло, говорит, какие-то энергии вошли в такую активность. Даже это растение не соприкоснулось, но значит в ней открыло какой-то канал, который был закрыт. Почему такой эффект дало? Понимаете, то есть речь идет о том, что, конечно, такие растения, они, если вы это осознаете, вы можете понимать, как с ними работать. И вот я хочу еще после перерыва объяснить о том, что как они во временных промежутках связывают. Это тоже интересная вещь, потому что каждое растение.